но они уже ходили туда раньше. Вдоль русла тянется сельская дорога. Маккейб считал, что кто-то проезжал мимо, увидел детей и попытался похитить их или затащить в машину. Адам вырвался и сбежал в лес, а злоумышленник увез остальных детей. Маккейб обращался в Интерпол и британскую полицию, но там ничего не нашли.
«Выходит, они оба думали, что детей убили», — пробормотал я.
Маккейб сомневался. По его версии, целью преступника являлось похищение. Кому-то очень хотелось иметь детей, или они просто наткнулись на душевно больного. Вообще-то вначале все решили, будто дети сбежали из дому.
Но в таком возрасте, без денег, их отыскали бы через несколько дней. «Кэти убил явно не гастролер», — покачал головой Сэм. «Он устроил встречу, держал ее где-то целый день».
«Знаете», — вмешался я, удивляясь спокойствию своего голоса, «не думаю, что в старом деле был задействован автомобиль. Насколько я помню, кроссовки надели на ребенка уже после того, как кровь начала свертываться. Иными словами, похититель провел какое-то время со всеми тремя, прежде чем один сбежал. По-моему, это указывает на местного».
«Нокнери — маленький городок», — возразил Сэм. «Каковы шансы на то, что тут живут два человека, убивающие детей?»
Кэсси закинула руки за голову и потянулась. Под ее глазами образовались глубокие тени. Я только теперь понял, что ей нелегко дался день с Кирнаном, и вовсе не из-за меня ей не хотелось рассказывать эту историю. Что мог сообщить ей Кирнан? О чем она умолчала?
«Вы в курсе, что они даже в деревьях искали?» — произнесла Кэсси.
Через несколько недель кто-то вспомнил старый случай, когда ребенок забрался на дерево с дуплом и провалился внутрь. Его обнаружили лишь через 40 лет. Кирнан и Маккейб заставили проверить все деревья, заглядывая в дупла с фонарями. Сэм неторопливо дожевал сэндвич, поставил тарелку и удовлетворенно вздохнул. Кэсси, наконец, пошевелилась и протянула руку. Я положил в нее пачку сигарет.
«Кирнану до сих пор это снится», — заметила она, выуживая сигарету. «Правда, он говорит, не так часто, как раньше, после отставки 2-3 раза за год. Снится, будто ночью он ищет в лесу детей, зовет их, и тут кто-то выскакивает из кустов и бросается на него. Он понимает, что это тот самый человек, который их похитил. Даже видит его лицо, так же ясно, как сейчас ваше. Но, проснувшись, сразу забывает».
В камине что-то вспыхнуло, и раздался треск. Краем глаза я уловил какое-то движение и резко обернулся. Я был уверен, что из камина в комнату вылетело что-то маленькое, черное и когтистое. Может, птенец, упавший в дымоход. Но за спиной ничего не оказалось. Снова повернувшись, я поймал на себе взгляд Сэма. Серые глаза смотрели на меня серьезно и почти сочувственно, но он лишь улыбнулся и наклонился над столом, чтобы наполнить мой бокал. В те недели я очень плохо спал, даже если появлялась возможность выспаться. Проблемы со сном случались и раньше. Я уже об этом говорил, но теперь происходило что-то иное. Я погружался в странную сумеречную зону между сном и явью и не мог вырваться ни в ту, ни в другую сторону. В ушах внезапно раздавался чей-то громкий голос. «Осторожно!» или «Что?» «Что? Я ничего не слышу!» По комнате якобы мелькали темные фигуры, рылись в моих бумагах и трогали вещи в шкафу. Я знал, что мне это мерещится, но никак не мог стряхнуть наваждение и замирал от ужаса. Однажды, проснувшись, я обнаружил, что стою за дверью спальни и босой, на дрожащих ногах, панически шарю по стене в поисках выключателя. В голове все плыло, и откуда-то слышался сдавленный стон.
Прошло много времени, прежде чем я сообразил, что стон мой. Я включил свет, потом настольную лампу и вернулся в постель, где до утра лежал без сна, пока не зазвонил будильник. В этой полуяви-полудреме мне слышались и детские голоса, но не Питера и Джемми. Это была целая компания детишек, распевавших вдалеке веселые песенки, которые я не вспоминал уже лет 100. Они пели радостно и беспечно, прихлопывая в такт ладошами, такими звонкими и чистыми голосами, что их трудно было принять за человеческие. «Скажи, скажи, дружок, придешь ли на лужок, играть и танцевать, под деревом плясать, станем вместе, я и ты, рвать душистые цветы, завтра будет день опять, чтобы петь и танцевать». Иногда этот слабый хор крутился у меня в голове целый день, сопровождая мысли и поступки. Я жил в постоянном страхе, что О'Келли услышит, как я напеваю под нос очередной куплет. Розалинда позвонила мне в субботу на мобильник. Я сидел в нашем штабе. Кэсси ушла в отдел по розыску пропавших без вести. О'Горман за моей спиной ругал какого-то парня, который нагрубил ему во время обхода местных жителей. Мне пришлось крепко прижать телефон к уху, чтобы расслышать ее голос. «Детектив Райан? Это Розалинда. Простите, что беспокою, но у вас не найдется времени поговорить с Джессикой?» В трубке звучал шум города. Рев машин, громкие голоса, яростные гудки. «Конечно», — ответил я. «Вы где?» «В городе. Мы сможем встретиться в баре отеля «Центральный» через 10 минут. Джессика хочет вам что-то сказать». Я выудил из стопки документов папку и стал листать ее в поисках даты рождения Розалинды. Беседа с Джессикой могла проходить только в присутствии взрослого родственника. «А родители с вами?» «Нет. Думаю, Джессике будет лучше поговорить без них, если вы не против». Я нашел досье на членов семьи. Розалинде 18 лет. Для меня вполне достаточно. «Да», — произнес я. «Приду». «Спасибо, детектив Райан. Я знала, что могу к вам обратиться. Извините, что так тороплю, но мы должны вернуться домой перед...» Послышались короткие гудки и голос. «Закончились деньги на счету или заряд в батарейке». Я написал Кэсси «Скоро вернусь» и вышел из комнаты. Розалинда проявила хороший вкус. Бар в Центральном был старомодным заведением. Лепные потолки, глубокие кресла в каждом углу, полки с толстыми старыми книгами в красивых переплетах, приятно контрастировавшим с толчеей на улицах. Иногда я заходил сюда по выходным, заказывал бокал бренди и сигару. Это было еще до запрета на курение. И проводил вечер, читая «Фермерский альманах» за 1938 год или какую-нибудь полузабытую викторианскую поэму. Сестры расположились за столиком у окна. Розалинда стянула волосы на затылке, она была вся в белом. Длинная юбка и тонкая гофрированная блузка в том же стиле, что и обстановка бара. Словно только что вышла из какого-то прерафаэлитского сада. Она наклонилась и зашептала что-то на ухо Джессике, одновременно ласковым движением поглаживая ее по волосам. Джессика сидела в большом кресле, подобрав под себя ноги, и ее вид поразил меня так же сильно, как в первый раз. Солнце било сверху в высокое окно и погружало ее в столб ослепительного света, превращая в странное светящееся существо, в чистое пламя, полное жизни, разума и боли. Легкий росчерк бровей, ложбинка носа, по-детски полные губы. Я видел все это у окровавленной девочки, лежавшей на железном столе Купера. Она выглядела как живой упрек, как Эвридика, которую на одну волшебную минуту вывели из смертной тьмы к Орфею.
У меня перехватило дыхание от желания прижать девочку к себе, погладить по темным волосам, бережно обнять и защитить теплую, хрупкую и дышащую, будто этим жестом я мог повернуть время вспять и спасти Кэти.